Сегодня вновь основным учебником на наших уроках станет слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова. И прежде чем начать по нему заниматься, давайте задумаемся вот над чем. Почему у некоторых из нас, много читающих и слушающих о духовной жизни, душа остается бесплодной? Живой потребности молиться? Нет. Перемен в отношениях с ближними? Тоже нет. Реакции на происходящее остаются страстными, а добродетели продолжают быть лишь теорией. Почему так происходит? Быть может, потому что духовные книги и беседы воспринимаются нами как некий поток информации. Попадаешь в него, и вроде бы все понятно. А когда выходишь из этого потока, вновь непонятно ничего. И происходит так потому, что на самом деле понятными для нас оказываются лишь слова, но не знания, которые скрыты за ними. А ведь именно эти духовные знания и являются нашей целью. И святитель Игнатий помогает нам ее достичь. Он не информирует о той или иной духовной стороне жизни, а передает нам знания о том, что есть внутреннее делание, как его нужно выполнять. Так, говоря о грехах простительных и их последствиях, святитель приводит пример с евангельским богачом, который, по сути, ничего худого и не делал, но предавался человеку веселением, но пиршествовал каждый день блистательно. Была возможность, вот и позволял себе. Однако святитель Игнатий помогает нам увидеть причину гибели богача, а может быть и нас. Он поясняет, что именно такая веселая, но рассеянная жизнь приводит человека к совершенному забвению и добродетели, и вечной участи. Вот оказывается, какими опасными бывают песчинки простительных грехов.
Да, у них свойство какое? Вот когда мы на какую-то плодородную почву посыпем несколько песчинок, они не повлияют на рост растений. Но если мы грузовик привезем песку, то все засыпем. И никакой плодородной почвы не будет потом. Также здесь получается невнимательная жизнь, она приводит к тому, что вот эти песчинки копятся, 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 и потом отравляют душу человека, что он потом забывает, вот как этот евангельский богач, да, забывает о спасении. Забывает. У него меняется образ жизни. Это вот, к сожалению, бывает, знаете, не с богачами только. Вот бывает так, что человек настроен на духовную жизнь. Он начинает регулярно исповедоваться, причащаться, бороться. И потом, вот мне как священнику приходится с огорчением замечать, что человека нет. Куда-то делся, пропал. А поскольку приход большой, народа много, я не могу это замечать быстро. Потом как-то приходит какая-то память, что вот у нас же такой человек был, куда делся. И потом потихонечку Господь его, если приведет, оказывается, что он перестает, первое, перестает за собой замечать грехи. Потом перестает молиться внимательно, стараться. Потом ему становится тяжело пойти на службу. Дальше трудно приготовиться к исповеди регулярно. Вот больше 3 недель перестал причащаться, там вообще трудно собраться. А дальше лукаво предлагает более интересное занятие. Сад, огород, гости, торжества, устал, еще что-то. И потом человек реально пропадает из церкви. Почему? Не потому, что он богач, а вот эти песчинки, он их не рассматривает как грехи и потихонечку изменяют даже вот свойства души человека. И он живет потом как неверующий, а потом приходит и говорит, вот я впал в смертные грехи. А почему так получилось? Да потому что начиналось вот с этих приобретений вот этих самых песчинок греховных. То есть это не только с богачами происходит.
Беда получить сердечную язву, страсть, продолжает святитель Игнатий. Эту язву наносит иногда самые ничтожные обстоятельства. Один неосторожный, невинный взгляд, одно необдуманное слово, одно легкомысленное прикосновение. Все это могут заразить душу неисцельно. И каждый из нас с этим согласится. Действительно, большей частью мы согрешаем по мелочам. Согрешаем этими самыми песчинками и даже не замечаем того. А если и замечаем, то не придаем значения. Но мелочей в духовной жизни не бывает.
Ну, действительно, мелочей в духовной жизни не бывает. И вот как Сергей Игнатий нам говорит, да, что, ну, и, к сожалению, и по собственному горькому опыту, и опыту близких людей мы видим, что позволение себе легких грехов, оно в итоге приводит к печальным результатам. Поэтому и святитель Игнатий нас и призывает быть к себе внимательными. Как нет маленьких нарушений правил дорожного движения, то есть в любом случае преступление, которое может привести к гибели человека, также и в духовной жизни. Тот же самый закон. Мелочей нет. Мелкие грехи не означают, что их не надо замечать, и не надо в них раскаиваться, и не надо их исправлять.
Делать работу над ошибками необходимо каждому ученику. И при этом важно знать, где именно в нашу жизнь закрадываются ошибки, какие они, как их надо исправлять. Работая с прихожанами многие годы, отец Андрей на практике убедился в том, как важно вести такую работу над мелкими простительными грехами постоянно.
Когда с человеком систематически занимаешься и готовишь его к генеральной исповеди, и сначала мы, конечно, обсуждаем какие-то очень тяжкие грехи, смертные грехи, да, которые, может быть, у человека были раньше или сейчас проявляются, учимся бороться с ними. И когда мы доходим уже до исповеди регулярной, то понятно, что смертные грехи, ну, редко уже проявляются у человека, когда же все живые, понятно, что и всякое бывает. Но вот если брать о правиле, да, говорить о среднем неком знаменателе, что очень важно, когда человек регулярно, систематически исповедуется, не так, там, раз в год, он и не заметит мелких грехов на самом-то деле. А чем чаще человек исповедуется, тем он лучше себя видит. Вот такой закон, он точно существует. И вот, допустим, человек исповедуется регулярно, там, с какой-то, ну, там, раз в две недельки, раз в недельку, например, то чем он более к себе внимателен, то он начинает замечать как раз вот, эти, вот этот песок, да, греховный, о котором святитель Игнатий говорит. И по степени наблюдения за собой как раз и человек может видеть, он правильно идет или нет. Вот если он этот песок перестал замечать, значит, он опять расстроился. Снова надо настраиваться. Это очень важно, такой показатель правильности жизни. Но, с другой стороны, это не означает, что вся исповедь состоит вот из огромного списка вот этих вот мелких прегрешений. Все-таки тут очень важно понимать, что на исповедь мы уносим тяжкие грехи. Или вообще некий вывод, знаменатель, да, что наблюдаешь за собой или не наблюдаешь, что тебе особо свойственно. Вот. И тут бывают подводные камни какого характера, что человек начинает скучать. Одно и то же жить проявляется. Вот. Но приходится говорить, что слава Богу, что одно и то же. Потому что вот ты родился с хронической болезнью, ты ее должен подлечивать. А не приходить раз в неделю к врачу и говорить, у меня вот сегодня вот это заболело, а завтра вот это заболело. Вот. Если проявляется одно и то же, это значит тот песок, который мы должны вымыть вообще из своего сердца. Он будет проявляться, мы должны его замечать, должны каяться, набраться терпения и дальше идти. То есть, ну, так вот, так получается.
А что делать тем людям, которые по возрасту или по болезни, или по каким-то иным обстоятельствам жизни минимизировали свои контакты с миром? Тем, кто живет одиноко и не имеет не только увеселений, но и элементарного общения, во время которого каждый из нас умудряется легко набрать килограммы этого самого песка за счет празднословия, осуждения, зависти и прочих простительных грехов. Да, такие отшельники поневоле перестают грешить грубыми грехами. Однако не знают они и того, как замечать грехи простительные. И потому начинается у таких людей маятап перед исповедью. В чем надо каяться, когда сидишь дома один? Как будто в одиночестве человек перестает грешить, и мешка с песчинками ему уже не набрать.
И человеку в этом случае нужно обратить внимание не на дела, потому что часто вот мы привыкли, что грехи – это некие дела, да, или сказанные слова, а вот говорить не с кем, например, и сделать что-то противное против близкого невозможно, потому что близких нет. Это не означает же, что страсти не проявляются. Это означает, что начнутся они другого характера. Вот такому человеку лучше бы познакомиться, что такое страсть печали и как проявляется страсть уныния. Потому что они начнут долбить человека. Это их поле деятельности. И поэтому человеку очень важно начать отмечать чувства и помыслы. Те помыслы, которые начинают очень активно бить человека. Не просто вот та каша, которая у нас повседневно идет, там куда чашку поставить, там еще что-то. Они очень липкие, они такие ядовитые, цепучие такие помыслы, которые возвращаются снова. Человек начинает уходить в прошлое, он начинает вспоминать, напоминать разные обиды, вот как гнев начинает в этом случае проявляться. Та же злопамятность начинается. Но это все на уровне чувств и мыслей таких вот липучих. Вот их надо замечать и раскаиваться. Потом очень важно, допустим, простой тест. Взять и не включать телевизор, например, такому человеку. И он тут же начнет видеть в себе, как уныние с печали проявляется.
Название следующей главы «Слова о смерти» наверняка прозвучит огорчительно для многих из нас. «Приготовление к смерти». Почему огорчительно? Да потому что мы живем в ожидании радости или утешения. Планируем отпуска, юбилеи, покупки, встречи. А то, о чем пишет святитель Игнатий, это не наши планы. Готовиться к смерти мы не собираемся. Мы ведь настроены жить. А если нам от такой подготовки начинают напоминать, нас это огорчает или даже раздражает. Именно по этой причине многие люди, в том числе и христиане, приготовлением к смерти не озабочены, живут так, как будто они бессмертны. Но ведь это неправда.
Действительно, вот в нашей суете подумать, что мы должны готовиться к смерти, звучит страшно, на самом деле, да, для многих из нас. Потому что у нас планы, действительно, у нас какие-то задумки. Мы рассчитываем выйти на пенсию. На пенсии рассчитываем на следующий год пойти в огород. Пойдя в огород, готовимся, как бы осенью убирать урожай и так далее. Да? То есть мы постоянно что-то планируем. А святитель Игнатий нас немножко отрезвляет и говорит, что цель-то жизни не в этом. То есть ты можешь это делать, там и в огород ходить, и планировать свой рабочий день, но это надо делать по-другому. Это не означает, что надо вообще ничего не планировать, естественно. У нас часто бывает так, восприятие вот таких вот строгих слов сразу диаметрально противоположно. Вот все бросил. Вот как бывают случаи, человек прочитал, что нужно внимательно молиться и в тишине. А он семейный, у него дети, у него там шум, над ним какие-то люди живут, которые телевизор до 2 часов смотрят и так далее. И вот он ждет, пока это все закончится, наступит тишина, изнемогает, падает, толком не молится и мучается. И нет, к сожалению, рядом человека, который сказал бы, да молись, как получается. Бог слышит тебя все равно. Не изобретай то, что ты не можешь потянуть. Вот. Так же и здесь получается, что понятно, что есть определенное планирование, но дело это ведь не в планах. Господь в Евангелии говорится, не заботьтесь душам вашими, что пить, что есть, во что одеваться. Это что означает? Что не надо вот в душу свою пускать эту суету и беспокойство, и печаль, да, о земном, что, а что, что будет там завтра, чем мы там будем питаться послезавтра, а что у меня будет там через месяц, это не в нашей власти. Оказывается, можно христианам жить, вот, выполняя свои обязанности, семейные и служебные, но с другим совсем настроением. Это и будет, мне кажется, признаком духовной жизни у человека. Часто бывает, люди думают, что духовная жизнь – это куда-то уйти в затвор, уйти куда-то в пустыню, это, где никого нет, вот там духовная жизнь. А то, что вот мы живем здесь – это не духовная жизнь. А это же неправда. Ведь что такое духовная жизнь? Дух у нас есть, есть, у него какая-то жизнь есть. А какая? Чем мы ее наполним? Вот это от нас зависит. Можно и обычными бытовыми делами заниматься, но с другим настроением. Вот как Евангелие говорит, да, не заботьтесь душами вашими. То есть руки пусть заботятся, а душа другим должна заниматься. И вот Святой Игнатий нам говорит, что ориентир должен быть какой? Что цель-то, сама цель человеческой жизни же не в этом. Вот мы часто говорим спасаться, нам нужно спасаться, спаси Господи, говорим почему-то вместо спасибо, да. То есть эти слова, опять, они тоже от частого употребления бессмысленного становятся у нас бесцветными, безвкусными такими, знаете, такими обложками без содержания. А если мы говорим о содержании этих слов, что Святой Игнатий тут ничего нового не сказал, и у него нет цели, знаете, нам испортить наше бодрое настроение, а он всего лишь нам говорит, что такое спасаться. Спасаться – это не просто делать христианскую там, благообразную физиономию, да, там, или благообразный вид, одеться, соответственно, еще это, поставить свечку, но не в этом же дело. Спасаться – это, соответственно, выстроить жизнь так, чтобы спастись. Вот если, вот представьте, тонет корабль, и капитан приказывает всем спасаться. Он говорит, спасайся, кто может, допустим, да? И там, что все ходят по палубе, изображают благочестивый вид, там уже никто друг на друга не смотрит. Там надо совместно что-то делать или индивидуально как-то пытаться выживать, да, бросаться в море, плыть, там, брать этот спасательный круг, кидаться в эту пучину, в которой тонет этот корабль. То есть это определенные действия, это риски, да, это совсем другое настроение. Тут уже не будешь думать, состоится у тебя пенсия или нет. То есть цель какая? Спасти свою жизнь, соответственно, да? Конечно, не через голову товарища, понятно, выручая друг друга. Ну, давайте хорошую историю такую вспомним, да, но не представим. Но командир командует всем спасаться. Спас жилет одеть, там еще что-то такое. Инструкцию выполнить. А когда мы говорим спасаться здесь в христианском смысле слова, то оно почему-то не влечет за собой каких-то действий дальнейших. А просто разговор такой, знаете, на уровне некой вежливости такой. А если мы говорим глубоко, то тогда получается спасаться, то что такое? Это значит так выстроить жизнь, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть тут сразу начинается евангельское понимание, что такое вечная жизнь, да? Что такое спасаться вообще. И тогда сразу надо вспомнить евангельские слова, кто хочет следовать за мной, говорит Господь, там, возьми крест, и так, кто погубит душу ради Евангелия, тот спасет ее. То есть надо это понимать, надо чувствовать. И это совсем уже другие действия, похожие на спасение из тонущего корабля. Вот. А не просто, что вот нас спасают, потому что вот мы крещеные. Да ничего подобного.
Вот и нам, спасающимся духовно, важно, как матросам на корабле, усвоить крепко-накрепко, что все наше поведение должно быть подчинено вполне определенным инструкциям, которые составлены давно, проверены опытом, и направлены на то, чтобы люди, их выполняющие, действительно могли спастись.
Безусловно, это выполнение инструкций, да. что при спасении, при каком-то катаклизме, да, а при христианской жизни тем более это совершенно четкие, выверенные действия. Это действия, связанные с изучением веры, это действия, связанные с изучением Священного Писания, это действия, связанные с воплощением, то, что ты прочитал, это действия, связанные с аскетикой человека, да, христианина, это действия, связанные с ограничениями себя, исследованием себя. Это действие связано с тем, что человек должен учиться молиться. Строение внутренней внешней жизни, совершенно верно. Оно не такое, как спасение с тонущего корабля, естественно. Там нет паники, хаоса такого, может быть. Но это действие, связанное с этим. И переход, то есть смерть, да, она является неизбежным вообще-то на самом деле. Мы так живем, мы живем вечно здесь. Но это неизбежно, и нам никто не гарантировал, что мы до осени доживем, или день еще проживем, или полдня проживем. На самом-то деле ведь так. Просто мы забываем об этом.
Еще раз повторим. Правильное устроение духовной жизни, как внешней, так и внутренней, предполагает, что человек прежде должен усвоить правильные понятия о вере, о спасении. Одно из таких фундаментальных понятий – это «что есть наша земная жизнь». И святитель Игнатий, дав определение этому понятию, уточняет, что у земной жизни есть всего одно правильное употребление. Проводить ее нужно в приготовлении к вечности. Так судит о земной жизни Слово Божье, пишет святитель, и в подтверждение этому приводит слова Спасителя, сказавшего своим ученикам: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство».
Вот смотрите, какие удивительные слова. Это очень, очень важные слова Господа, что человек не должен бояться. Малое стадо, да, названо? Малое стадо. Вот, малое стадо, потому что, почему? Потому что христиан-то мало на самом деле. Вот мы живем вот в каком-то, опять же, я ссылки на современный мир, да, скажу. Мир становится глобальным, мы можем свободно общаться с помощью разных средств коммуникации, свободно ездить по всему миру, кто хочет, имеет такие возможности. Да? И человеку кажется, что много хороших людей, там, что все разные теории появляются, что все спасутся там, и так далее. А в реальности это получается, Господь говорит о том, что стадо малое. И речь идет не о тех учениках, там нескольких десятках, которые были с ним. А почему? Потому что реально в это стадо человек призван, все люди, кто хочет. Но насильно в это стадо никто не загоняется. Это во-первых. Во-вторых, Господь говорит: не бойся. Вот это очень важное слово евангельское — не бойся, потому что Отец Небесный дал, уже приготовил, да? Вот по нашему маловерию в духовной жизни вот многих вот людей, мной встреченных, бывало такое, что человек путал страх Божий с каким-то, знаете, страхом вообще начать духовную жизнь. Или он боится начать молиться, молитву изучать, допустим.
Но чего боится при этом человек на самом деле? Обретать новое, такое трудное, непонятное? Или все же оставлять, терять старое? Правила, привычки, привязанности? Ведь порой это больше всего и страшит тех, кто стоит на пороге новой жизни.
Так вот, Господь и говорит: не бойся, приходи, готово уже все. Я буду тебя поддерживать в твоем пути, если ты будешь мне следовать. То есть это очень важные слова. То получается, мы эту тему тоже ведь можем действительно задвинуть, потому что тема смерти на самом деле страшная, и мы к ней не готовы. Вот. Но это не означает, что мы сейчас эту книгу закроем, да, и не будем об этом говорить. Хотя бы говорить, хотя бы вот, не то, что делать даже, хотя бы говорить. Не надо бояться. Поэтому вот там Господь сразу говорит: не бойся. Не бойся, не бойся. Видите, Господь так говорит: не бойся, мало стадо, да? Ибо там приготовлено уже. То есть он говорит: не бойся смерти, да, здесь, потому что там уже приготовлено тебе. Не бойся вечной жизни, не бойся о ней говорить, о ней думать. Действительно, наша ситуация такова, что мы в этой жизни находимся, как часто мы с вами употребляли такое выражение, в колонии строгого режима. И все мы духовные уродцы такие. И вот нам, таким духовным уродцам, находящимся в колонии строгого режима, Христос обещает не просто из этого состояния вывести, а, оказывается, даже царство дать. То есть из канализации взять человека, если он захочет, и поставить рядом с царем.
«Что?» — возмутится человек, приятный во всех отношениях, приличный, воспитанный, образованный. «Это я-то в колонии строгого режима, это я-то в канализации».
Тут имеется в виду вот наш современный мир. Он все-таки является канализацией, реанимацией и, да, и многим-многим чем еще. Почему? Потому что мы же находимся в области страданий. Мы здесь находимся из-за нашей греховности. Поэтому наше уродство — это наша греховность, наши страдания, наши мучения, все эти болезни, катаклизмы — это все признаки этой самой колонии строгого режима. Это следствие греха, последствия, да, тех страшных трагедий, которые произошли с Адамом, но мы их уже изучали с вами.
Свят, 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 есть.